Так что, как видим, любовь к древности отнюдь не сделала учителя Куна ретроградом и тем более фантазером, любящим только свою придуманную архаику. Обращаясь к прошлому в поисках примера для себя, Конфуций здравомысленно принимал, что предлагала ему сама жизнь, и в поверхности народного быта искал глубинный, древний смысл вещей. У него были, правда, и другие суждения о человеческой истории. Однажды он сказал Янь Юаню, что для того, чтобы достичь порядка в государстве, нужно принять календарь династии Ся, ездить в колесницах династии Инь, носить ритуальную шапку Цзоу, слушать музыку в стиле Шао, изобретенную мудрым царем Шунем, и запретить соблазнительную музыку в новом вкусе. Этот рассказ кажется немного надуманным и, вероятно, не слишком заслуживает доверия, но само стремление свести действительность к символическим образом и всяческим показательным примерам, несомненно, глубоко проникло в конфуцианскую мысль. Где ритуалы, там и музыка. Всю свою жизнь Конфуций внимательно изучал музыкальное наследие прошлого. А положение дел с музыкальным искусством даже при дворе Лу в его времена, по-видимому, оставляло желать лучшего. С гордостью говорил учитель о том, что после возвращения на родину он привел в порядок придворную музыку Лу, восстановив уже забытые мелодии торжественных гимнов. Конечно, он не уставал напоминать своим ученикам о том, что музыка – дело государственной важности, ибо в ней воплощается вселенская гармония. Поэтому музыка должна быть не просто красивой, но и первым делом правильной и хорошей. С негодованием отвергал он порочные напевы царства Дзен, возбуждающие низменные чувства. Для него правильная музыка была вестником срединного пути, музыкальностью самой жизни, обладающей своей мерой и ритмом, некой внутренней завершенностью. Известен его отзыв о дворцовой музыке родного царства, который гласит: «О музыке вот что можно знать. Вначале звучит она как бы слитно, потом достигает могучего и чистого согласия и медленно замирает в конце». Отзыв, лишенный, возможно, блеска, но принадлежащий, без сомнения, знатоку. Музыкальные изыскания Конфуция неотделимы от его работы над сводом церемониальных гимнов и народных песен, который был, как мы уже знаем, главным источником лирического вдохновения, а равно и политического остроумия тогдашних ученых-мужей. Этому канону учитель Кун всегда придавал особое значение, и тех, кто не знал его наизусть, чуть ли не в глаза называл неучими и тупицами. Он отредактировал тексты песен, подобрал к ним мелодии и часто показывал ученикам, как их следует петь. Конечно, занимался он и толкованием их смысла, выискивая в них, как нетрудно догадаться, подтверждение своим мыслям. К примеру, он говорил о самом первом гимне этого канона, что в нем есть радость без распущенности и печаль, не повергающая в отчаяние. И эта оценка выглядит как иллюстрация конфуциева идеала срединного пути, мудрой уравновешенности переживаний. В словословиях торжественных гимнов и в лирике безыскусных народных песен учитель Кун неизменно подмечал какой-нибудь назидательный или политический подтекст. Верный своей привычке превращать образы в символы всеобщего и вечного, он искал в песнях одно главенствующее настроение, одно всеобъятное чувство. Он говорил о том, что смысл всей книги песен выразился в одной единственной песенной строке, которая гласит: «Не отклоняйся от правильного пути». Столь отвлеченные оценки могут показаться слишком произвольными, а иногда просто банальными, но именно они заложили основы комментаторской традиции конфуцианства, задали тон всему мироощущению позднейших поколений ученых-людей Китая. С них началась жизнь символического тела традиции, сотканного из иносказаний и цитат, словесных клише и идиом, всей той игры смысла, которым оправдывалось существование конфуцианской словесности и всей конфуцианской культуры. И если не столько Конфуций оправдывал символизм культуры, сколько, напротив, законы символического языка культуры создали первого учителя Китая, то в своих толкованиях книги песен Конфуций был даже в большей степени образцом для подражания, чем в своей нравственной проповеди.